«Большой вопрос». Наши гости – эксперты, политики, люди науки, искусства и бизнеса. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые ставит перед нами жизнь. В программе «Большой вопрос» на Радио Республика.
У микрофона Виктория Клепикова. Наша программа продолжается, и я представляю нашего гостя. Это солист-вокалист Донецкой государственной академической филармонии, старший преподаватель Донецкого национального технического университета Франсуа Мадеме. Здравствуйте, Франсуа.
Бонжур.
Приятно начинать рабочий день с французского языка, потому что всегда французский язык у наших женщин ассоциируется с языком любви. Почему так?
Это так, потому что в истории Франции в 17 веке, 18 веке появился «l'amour courtois». Это значит теория и методы и идеал «любовь». Во дворе, где король жил, значит, всем
при хотели... При дворе у нас говорят, да.
При дворе, значит, всем хотели там прийти и показывать, как они были замечательные любовницы или мужи, но принципиально они старались показывать женщин, что смогут и петь, и писать стихи, и быть художником только для нее.
Сохранилось это до нынешних дней во Франции?
Да, конечно. Я думаю, что в Париже еще очень видно, и везде во Франции есть такой, как art de vivre, искусство жизни, гастрономия и комфорт, и все, что красоты вообще.
То есть вы хотите сказать, что тоже через еду, через культуру еды можно передавать послание любви?
Да, я думаю, что это очень важно показывать, что все аккуратно очень придумать, еда, эстетика, архитектура, музыка, чтобы жизнь краше.
Мы можем говорить о некоем культе женщины, да, в таком случае. И первые женские модели, которые использовались в домах мод, это тоже Франция?
Да.
Правда, говорят, что... Русские эмигрантки положили начало, потому что во время эмиграции 1917-18 и далее годы уезжали женщины из аристократических семей, и они не могли нигде найти работу, а работать нужно было, и вот они работали в этих домах мод, в магазинах по продажам, и их высоко ценили, потому что они были образованы, с ними были о чем поговорить, они были приятны в обхождении.
Да, и надо уточнить, что это не только женщины, но тоже мужчины художники. Mm-hmm. Много художников из России пришли, работали для всего этого мира. Да.
Вот такая связь очень тесная между Россией и Францией.
Это потому, что я думаю, что у нас вообще взаимные интересы, как политические и тоже мыслительные. Мы такой один народ по душе, может быть.
Вот, мы подошли к самому главному. И мне кажется, что даже если мы посмотрим фильмы, историю кинематографии, да, то французские фильмы тоже достаточно глубоки. Они отличаются от американских фильмов. Они о жизни, о переживаниях обыкновенного человека. Ну и комедии тоже своеобразные французские. И мне кажется, по юмору тоже очень соответствует русскому такому юмору.
Я думаю, что пока Франция не стала совсем как... К сожалению, американская колония была такого, как единство. Она отличалась из других источников искусства, да. И можно этого сказать. Но я думаю, что сейчас это уже сложнее этого найти.
2019 год в Донецкой Народной Республике объявлен годом русского языка. И вот мы уже говорим о некоторой связи такой сакральной между Францией и Россией, но нужно отметить, что французский язык и русский язык, они относятся к разным группам языковым.
Да, да и нет, потому что это не уже близко, как французский, итальянский, например, это не из латинский, но я думаю и считаю, что латинский, греческий и старорусский, как славянский, это из... одного языка, ну, одного корня языка, который называется индоевропейческий.
Если очень глубоко.
Да. Значит, структура слова, структура мысля очень похожи. Я думаю, что. Есть корень слова, есть префикс, есть суффикс, есть прожение, есть очередь, в предложениях, и это похоже, конечно, на французском или на итальянском, например. Потом слова и звуки отличаются, конечно.
Вот французский язык еще называют языком дипломатов, потому что очень много слов, которые выражают там одно и то же действие, да, и можно, скажем, выразиться так, что смысл несколько становится искаженным, непонятным. Русский язык тоже очень богат на такие выражения, на такие слова, и, да, несмотря на то, что вот вроде такая дальность между языками, но по своей философии, наверное, да, языка, они в этом смысле похожи. Насколько трудно овладевать вам было русским языком? С чего начинали?
Ну, трудно, потому что произношения разные. Но не трудно из-за того, что мне неприятно учиться русский язык.
Мотивация хорошая, да?
Да. Значит, это не мука, это не мука или мука. Вот. Акцент я не помню. Но это меня не мучает учить русский язык. Поэтому это не трудно, если есть желание учиться.
Но это, наверное, как и в любом направлении. Чтобы не приходилось учить, да, всегда нужно находить то, что тебе интересно в этом направлении. Как с грамматикой? Вот с грамматикой, наверное, труднее. Хотя вот мы с вами переписывались, и ошибок-то не было. У меня такое раздвоение теперь.
Ну вот, например, падежи, наклонения. Не очень сложно принципиально, но нужно еще и придумать, какое имя существительное я буду использовать. Но если до этого я буду использовать имя прилагательное, нужно заранее знать, что это мужской род или женский род, чтобы правильно наклонить прилагательное.
То есть вам приходится мыслить логически, да, когда вы начинаете говорить?
Нужно. И ну, иногда вот я буду использовать неправильный падеж, потому что я не думал, что это потом будет мужского рода.
А появляется уже такое чувство языка, когда в некоторых случаях просто говорите, потому что вот так оно как-то из внутри идет.
Да. Но если я могу сказать, это все зависит от дыхания и быть в хорошем настроении, и себя чувствовать хорошо, и потом все будет истина.
Если мы уже заговорили о правописании, или как у нас в мультфильме сказал Винни-Пух, правильно писание, оно у меня хорошее, но хромает. Не было такого желания проверить себя в тотальном диктанте? У нас не все соотечественники рискуют участвовать в нем.
Мне честно интересно. Ну, надо сказать, что я просто в жизни не успею. Ход пока что в консерватории, где я учусь, у нас есть диктанты на русском языке. И тоже на нотах. Мы учимся, да, русский язык там.
Обычно все, кто учится музыке, учат итальянский язык.
Мы учим итальянский язык, как иностранный язык, а мы тоже учим всем русский язык. И есть диктант. Почти каждая неделя у нас диктант есть.
Да.
И зачет, и оценка.
Что чувствуете, когда пишете диктант? Сильно волнуетесь?
Нет. Просто волнуюсь, не понят произношение. Не понят, если это «ие» или «ия», ну, наклонение.
Да, плюс еще есть у нас такое понятие, как орфоэпия. Пишется одна буква «о», а читается как «а». Если произносить все по правилам, то тогда по диктанту любой, мне кажется, ученик двойку получит.
Ну да. Ну, на французском надо сказать, что вот и тоже есть «не мои буквы».
Да, которые не читаются, да?
Да.
Пишутся, но не читаются.
И они негласные. А еще и сложнее. Гласные буквы отдельные, они звучат как А, Э, И, О, Ю. Но если они вместе, они звучат совсем по-другому. Вот.
Так что нашим студентам, которым вы преподаете французский язык, тоже приходится туго.
Ну, конечно, потому что они начинаются, но принципиально получается. Есть вот 20-30 как фонеми запоминать, которые отличаются от русского языка, и потом все очень легко получается.
Вот вы преподаете французский язык в техническом вузе. Это означает, что очень много все-таки технических терминов проскальзывает у вас, да?
Да. Ну, что сказать. Есть много слов с корнями латинскими. Значит, и на русском, и на французском. Значит, принципиально не очень сложно запоминать или узнавать, что это значит в тексте.
То есть пока вы преподаете студентам, вы прямо там на лекциях получаете для себя дополнительное образование, можно сказать так, да?
Да, надо.
Есть еще один момент, который я у вас хочу выяснить. Говорят про грассирующую «р» во французском языке, что было время, когда ее не было. И это тоже вроде как дань моде при французском дворе. Это правда?
Это правда, кстати.
Вот это да.
Это точно правда. Значит, грассировать – это парижский акцент, академический акцент, а в деревне, вообще в стране, всем говорили как «р», как и русский
как
«р».
Как и в русском, да?
И недавно еще были очень знаменитые философы, ученые люди, писатели, которые так и говорили на интервью, потому что они были просто люди, которые говорили, как и в городе, в маленьком поселке, но не в Париже.
Но тенденция в современном французском языке именно везде применять теперь грассирующие, да?
Вот да,
оказывается, как мода влияет.
Ну, я не знаю, что думать об этом, потому что потом это значит, что разницы как между регионами меньше. А то, что мне нравится, это когда вы идете в Лангедок, или в Британии, или в Шампане, или в Альзасе, есть разные акценты, есть разный сленг. Это очень приятно, когда это так.
На самом деле русский язык, он тоже неоднороден. Мы услышим тоже один акцент, если будем в южных районах, да, и другой, если мы поедем в северные районы. Даже между Москвой и Петербургом существовало очень долго различие. Аканье, иканье. Да, и современный там русский язык, он тяготеет теперь к иканью. Но кто знает, что будет через некоторое время.
Ну да, но пока то, что я вижу, это что Россия – это огромная страна, и многонациональная страна.
Да.
И это большая разница.
Да, каждая национальность привносит свой колорит. И, в общем-то, трансформируется. Сейчас даже говорят о том, что существует особая языковая среда в городах, в больших, в крупных, где много собираются людей из, не только из разных частей там, страны, но и из других стран. Из соседних, поэтому, да, особая такая среда выходит. Франсуа, вот в русский язык пришло очень много слов из французского языка, мы можем перечислять их очень много, и я даже, когда готовилась к программе, посмотрела в интернете, и для меня это было неожиданностью, что какое огромное их количество. Но мы знаем, что и высший свет в России в XIX веке говорил на французском языке. Практически, наверное, больше, чем на русском языке разговаривала знать. А вот как французский язык, что позаимствовал, кроме слова «быстро-быстро»?
Очень интересно, интересно узнавать, что это вообще в сленге используется много слов из русского языка. Например, бабушка сказала «пальто». Всегда, да, «пальто», как куртка, да. Забрать себе с собой пальто. И есть много другие, но я сейчас не точно вспомню, но я думаю, что есть, может быть, 100-200 слов из русского языка, которые мы используемся как сленг, как в поселке, которые еще используемся. Но принципиально люди из Парижа, академический язык, они хотят как... что мы не используем эти
за
слова.
За чистоту языка. Да?
Не за чистоту языка. Они не любят, как Россия. Это политический вопрос. Поэтому и английский язык можно принимать все такие слова. А русский язык из русского языка уже сложнее из-за политического вопроса.
Да, чтобы не показаться, да, приверженцем другой страны. Удивительные процессы происходят, кто бы мог подумать. Даже на уровне обыкновенного общения. Франсуа, возвращаясь к вашей преподавательской работе, к работе со студентами, что самое интересное для вас в работе со студентами?
Ну, это, конечно, огромный педагогический опыт для меня. Значит, я вижу через их глаза, как правильно в нашем веке преподавать. То есть, это не как и раньше. Это значит, что нужно быть... очень сильным человеком, очень харизматическим, чтобы они по-настоящему любят то, что не сразу полезно для них. Значит, когда они учат французский язык или, не знаю, что-то другое, а если сегодня или завтра не сразу полезно, нужно думать, как это может быть им интересно на длинном времени. Это очень сложно, и это нужно этого придумать всем, да.
Какие фишечки вы придумали для своих студентов? Поделитесь?
Я стараюсь выразить интерес к культуре. Я считаю, что французский язык сейчас – это язык культуры, значит, песни, стихотворения и как история. Если интересуются о истории, о музыке, вообще о красоте, тогда есть большой интерес. Ну и можно через технический язык этого сделать, потому что вся литература полезна для этого. Все есть.
Учили со студентами на французском про любовь?
Да, конечно. Предлагаю читать стихотворение поэта французского 19 века из движения, называется «Парнаса». Это возвращение к греческой традиции. Его зовут Шарль-Мари Леконт де Лиль. Поэм называется «Лидия». Étude latine, poème 17. «Лидия». Лидия, sur tes roses joues et sur ton col frais et plus blanc que le lait coule étincelant l'or fluide que tu dénoues. Le jour qui luit est le meilleur. Oublions l'éternelle tombe. Laisse tes baisers de colombe chanter sur tes lèvres en fleurs. Un lys caché répand sans cesse une odeur divine en ton sein. Les délices, comme un essaim, sortent de toi, jeune déesse. Je t'aime et meurs, ô mes amours, mon âme en baiser m'est ravie. Ô Lydia, rends-moi la vie, que je puisse mourir toujours. Ô Lydia, я тебя люблю и умру от любви. Lydia, пожалуйста, отдай меня. Жизнь, чтобы я могу умереть навсегда. Умереть о любви, но это как о неге, о восторге.
Франсуа, кроме того, что вы преподаете французский, вы еще и работаете в Донецкой государственной академической филармонии, солист-вокалист. Вот этот ваш талант, он когда открылся, когда вы решили серьезно заняться пением?
Я начинался 10 лет назад.
Это во Франции, очень... да, еще?
Да, 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 длинный путь.
Что вы поете, что в вашем репертуаре?
В филармонии надо все петь, все. Это значит эстрада, опера, романсы, современные песни. Все нужно уметь петь.
Поощряют, когда вы поете на французском?
Да, 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 да. Нужно петь на французском, конечно, очень часто.
А что из французского репертуара?
Песни Эдита Пиафа, Жо Дассена, Ива Монтана. И так далее, и так далее. И романсы, и Дебюсси, и оперы на французском языке. Это бесконечно.
Вот здесь, пожалуй, соединилась воедино все-таки, да, ваша натура и возможность петь на родном языке.
Угу. Да? Да, 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 это просто, это супер.
Это счастье, да?
Это здорово.
Франсуа, нельзя жить в России, не читать русскую литературу. А вообще, когда начали читать на русском?
Когда я пришел здесь, потому что я раньше не смог, я, это было слишком трудно, и я просто недостаточно
не хватало
количества
ресурса.
Слов. Количество слов.
Что первое прочитали, помните?
Короткие поэмы Тютчева, Пушкина.
Легче читать стихи, да?
Сначала? Да, из романсы, из романсы. «Я встретил вас», «Я вас любил», «Я помню чудное мгновение». Вот первые стихотворения, которые я читал на русском языке.
А проза? К прозе уже подошли?
Да, да, кстати, да. Ну, не роман, я читаю эссе Станиславского.
Ну, это потому что еще нужно и для работы, да?
Да, 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 да.
Это, конечно, колоссальная школа Станиславского. Мне кажется, абсолютно во всех сферах деятельности можно использовать его наработки, начиная от актерской и заканчивая педагогической. Угу. Франсуа, вот на французском мы уже про любовь читали, на русском. Я знаю, что вы, Евгения Онегина, наизусть всего уже знаете.
А, глава первая. Ну, кто не знает. Мой дядя сам их честь не правил, когда не в шутку за не мог. Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Но, боже мой,
Какая скука с больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство. Полуживого забавлять, ему подушки поправят, печально подносить лекарство. Вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя? Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых, Всевышней волею завеса, наследник всех своих родных. И так далее. Да. Но можно читать, например, «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». Я не уверен, что я могу как чисто все читать сейчас. Простите меня, пожалуйста.
На русском поете?
Постоянно, да. Да-да-да, каждый день.
Что больше нравится, романсы?
Все нравится. Советские песни, советские шлягеры, романсы, арии из оперы. Я все люблю принципиально. Я люблю и симфонии, и оперы, и камерная музыка, и эстрада. Я все люблю. Я просто принимаю, как есть, что есть, как чувствую в этой песне, в этой арии, в этой музыке, и я наслаждаюсь. Вы знаете, есть такой вопрос. Больше любите Чайковский или Рахманинов? О, пожалуйста, я люблю оба.
Это как у ребенка спросить, кого ты больше любишь, маму или папу, да? В завершение нашей программы пожелания нашим радиослушателям.
Merci beaucoup. Je vous aime énormément. J'aime beaucoup Donetsk. C'est une ville formidable et je vous souhaite tout le meilleur. Beaucoup de paix et d'amour. En ce 8 mars, je souhaite beaucoup de joie et de bonheur à toutes les femmes. Et j'espère que ceci va se prolonger chaque année et que nous connaîtrons enfin la prospérité et le développement dans le Donbass. Merci beaucoup.
Ничего не поняла, но было очень красиво.
Я желаю вам мира, покой, успокойства и благополучия. И особенно 8 марта всем женщинам желаю много любви и радости, и творчества, и красоты.
Спасибо. Глядя на вас, испытываю такое двойственное чувство, когда вы на французском, вы очень энергичный, когда вы на русском, вы вальяжны. Два человека в одном для меня совместилось. Франсуа Модеме, спасибо огромное.
Спасибо вам большое.
Напоминаю, гость сегодняшней нашей программы, солист-вокалист Донецкой государственной академической филармонии, старший преподаватель Донецкого национального технического университета Франсуа Модеме.
«Большой вопрос» на радио «Республика».